Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Напоминаю, сегодня мы уделяем время астробиологии. Говорим о том, как ученые разыскивают жизнь вне Земли. И в гостях у нас старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, давайте вот попробуем разложить по полкам, а как происходит вот этот процесс выяснения, да, вообще в каком месте бесконечной Вселенной начинать поиск? Понятно, что есть вот близлежащие планеты и их спутники, а вот если дальше, как ученые выясняют, что нужно присмотреться вот к этому участку?
Этот подход можно назвать достаточно примитивным. Мы ищем, как говорят, под фонарем. То есть ищем такие формы, которые нам уже известны. Мы понимаем, они должны пользоваться водой. Без воды жизни нет. Это универсальный растворитель, в котором только все химические реакции могут, связанные с жизнью, происходить. Значит, должна быть жидкая вода. Значит, температура должна быть от 0 до 100 градусов Цельсия. Иначе замерзнет будет лед или испарится, выкипит. А это сразу накладывает ограничения, где находится та планета. Слишком близко к своей звезде, ну, например, к нашему Солнцу, жарко. Слишком далеко, холодно. Значит, есть узкий коридор расстояний, мы его называем зона возможной жизни, вот в ней как раз находится наша Земля, прямо посередине этой, ну, понятно, Земля пригодна для жизни. Венера, она у горячего края этой зоны, и она так перегрета, что там температура адская, почти 500 градусов выше нуля, жизни нет. Марс находится недалеко от холодной границы зоны жизни, и на нем все-таки еще могут быть условия, может быть, не везде, но в районе экватора там неплохая температура.
А всякие бактерии, вирусы, они разве не выживают там в экстремальных каких-то температурах?
Они могут консервироваться. Ну, например, если мы возьмем небольшое существо, есть такое вполне себе сложное существо, тихоходка, маленький такой организм с ножками. Поместим его в жидкий водород или в жидкий азот. Оно замерзнет, льдышкой станет. Но жизнь у него практически прекратится. Но потом аккуратненько достанем, размораживаем, мы снова вернем его к жизни. Но при низкой температуре жить оно не будет, размножаться не будет. Так что только нужен узкий диапазон. Нужна жидкая вода. Вот на что мы рассчитываем. Но ведь жидкая вода может быть не только вблизи источника тепла нашей звезды. Мы уже нашли такие маленькие планеты, где, казалось бы, холодно на поверхности, просто адский холод. Но внутри этой планеты тепло. Например, у Юпитера есть целое семейство спутников. И среди них, по крайней мере, один, а может быть и два, а не исключено, что и три, покрыты льдом. Сверху огромный, просто вот кожух такой, толстый ледяной панцирь. Но мы точно знаем, что под ним жидкий океан. Мы просто видели, как ломается этот лед, как оттуда выбивает фонтанами эту воду, такие гейзеры водяные.
А какой толщины вот этот
он
кожух?
Очень, к сожалению, толстый. Где-то от 15 до 30 километров. То есть просверлить его, конечно, пока нереально, но и не надо. Он сам ломается. Любой лед на поверхности моря, он подвижный, он каким-то образом может треснуть. И мы видим, он действительно, там трещины есть. И вот этот маленький спутник, его называют Европа, ну, это из мифов, связанных с Юпитером, он очень притягивает к себе внимание астробиологов, туда бы вот нырнуть в эти трещины, и уже даже созданы маленькие автоматические подводные лодки, которые можно было бы туда запустить, но пока еще это дело не свершилось. Мы ждем самих фонтанов. Выкинет оттуда воду, мы ее зачерпнем и исследуем, нет ли там микроорганизмов. Уже готовится такой полет к Европе, к спутнику Юпитера, чтобы проверить наличие жизни его океан. А у Сатурна, более далекой, еще более холодной планеты-гиганта, тоже есть спутники. и даже, пожалуй, более привлекательный спутник, Энцелад, где эти фонтаны бьют непрерывно. Вот только подлетай и бери воду на анализ. И мы даже кое-какой анализ уже произвели. Несколько лет назад там рядом с Сатурном летал космический аппарат Кассини. И на нем были кое-какие приборы, способные анализировать воду. И он пролетел через эти фонтаны, черпнул водички и доказал нам, что это вода, что она соленая, что в ней даже некоторые микроэлементы есть, пригодные для развития жизни. Но, к сожалению, на этот аппарат никто не поставил биологические приборы. Просто не знали, что вот такое везение будет, что эти фонтаны там функционируют. Уже ближайший полет в систему Сатурна, конечно, будет с приборами для биологического анализа. Но если дальше посмотреть, а есть ведь планеты и у других звезд. Конечно, они очень далеко. Конечно, исследовать их в 1000 раз сложнее, чем наши планеты, нашей Солнечной системы. Но кое-что мы уже делаем. Те планеты, которые у далеких звезд, мы называем экзопланетами, ну, то есть внешними планетами. Их открыто уже немало. Примерно 4000, в общем, около 5000. Мы приближаемся к 5000-й планете. Представляете, в нашей Солнечной системе 8 планет, а у других звезд мы уже около 5000 открыли. В основном это гигантские планеты. Ну, большое всегда легче обнаружить, чем маленькое. Но обнаружили уже и несколько десятков маленьких планет, таких как наша Земля.
А гигантские это как Юпитер?
Гигантские, как Юпитер, даже еще толще Юпитера, да. Ну, понятное дело, их проще найти. Но есть небольшие, похожие на Землю, и даже такие, что находятся в зоне жизни своей звезды. То есть и климат там должен быть похож на земной. И теперь главное – это присмотреться к ним и выявить химические свойства атмосферы. Если в атмосфере есть, ну, например, кислород, пары воды, может быть, метан. Вы знаете, многие живые организмы из себя выделяют, выдыхают метан. То это хорошие указания, как мы говорим, биомаркеры. То есть на такие доказательства жизни. А пока мы этого не можем. Пока наши телескопы для этого слабоваты. Но в ближайшие годы, я думаю, примерно через полтора года, где-то в конце 2021 года, в космос полетит новый, крупный, очень большой космический телескоп Джеймс Уэбб, и у него аппаратура уже будет достаточно чувствительная, чтобы эти маленькие землеподобные планеты исследовать на наличие жизни.
А вот этот аппарат Кассини, о котором вы сказали, да, летавший к Европе, правильно?
Он летал вообще вокруг Сатурна и исследовал многие его спутники, в том числе и спутник Энцелад. Это спутник Сатурна. Европа — это спутник Юпитера, а Энцелад — спутник Сатурна.
Но у него нет возможности самостоятельно исследовать биологический состав этой воды.
Да, у него просто нет биологических приборов.
А у него есть возможность эту воду на Землю вернуть?
Нет, конечно. Те аппараты... Нет,
он
никогда не возвращаются.
Навсегда,
да.
Я понял.
Они уходят навсегда, и этот уже погиб. Он упал на Сатурн, его прям специально туда уронили. А, ну, вот пока мы не умеем возвращать ничего.
Угу. Да, это тоже большая проблема. Хорошо, а дает ли что-то астробиологам, например, наблюдение за рождением новой звезды? Вот отсюда можно подчеркнуть что-то и отследить?
Кое-что дает. Я уже говорил, что в некоторых метеоритах, из которых позже планеты сложились, есть предбиологические молекулы. Вот мы состоим из белков, а сложные молекулы белков состоят из более простых аминокислот. Так вот, в некоторых метеоритах мы нашли аминокислоты. И когда мы смотрим на далекие области галактики, где рождаются звезды, тоже видим признаки аминокислот. Ну, самых-самых простых. Там глицин есть, такая кислота. Это говорит о том, что жизнь начинает формироваться еще до того, как планеты появятся. Первые шаги к жизни совершаются еще на допланетной стадии эволюции. Жизнь вообще такая штука, что она хочет образоваться в космосе. Главное — попробовать ее найти.
Кислород и метан в атмосфере — это биомаркер, но это отнюдь не доказательство.
Ненадежный, да, конечно, ненадежный. Но все в совокупности, и кислород, и вода, и, может быть, озон в атмосфере, и метан — все в совокупности — это довольно надежное доказательство жизни. Такого типа, как наша, конечно.
Угу. Да, вот возвращаясь к первой части нашей беседы, у нас осталась там минутка с небольшим. Мы ищем именно вот углеродную форму жизни, то есть которая привычна нам. И все же, можем мы, например, если какие-то аппараты там долетят до нужных нам спутников, которые нас интересуют, взять какой-то образец, который мы на Земле даже не сможем определить, отнести там к органике, к неорганике? Или это в теории во Вселенной невозможно, все состоит из одного материала?
Никто не знает, это поиск. Мы не знаем, что найдем и какие формы жизни будут вне Земли. Это поиск. Мы никогда не можем ручаться за его результат. Но это очень интересно.
Это очень интересно, да, и это действительно заставляет, так сказать, мыслить другими категориями, более масштабными. Надеемся, что в скором будущем какие-то аппараты долетят и до Европы, и до спутников Сатурна.
Наверняка долетят. Их уже создают.
И зайдут в пещеры Марса. Вот чего мы ждем.
Это моя мечта.
В первую очередь, да, с Владимиром Георгиевичем. Спасибо вам большое, Владимир Георгиевич.
Спасибо за приглашение.
Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, был сегодня у нас в гостях. Беседовали мы о возникновении жизни во Вселенной, о поиске этой самой жизни. Наука астробиология этим занимается.
Спутник Эрудита.